Как только за этой парочкой закрылась дверь, Джуфин принялся командовать.
«Мелифара, нам понадобится помощь лучших полицейских. Иди на их половину, труби сбор. А ты, сэр Макс, ступай вместе с ним. Твоя задача договориться с Бубутой. Завидев меня, он начнет ныть насчет письменного приказа за подписью короля, а потом настрочит на нас несколько дюжин доносов. Это все, конечно, весело, но времени жалко. А у тебя он из рук ест».
«Да уж, мы с генералом Бубутой родственные души. Только вам придется немного погодить. Он же наверняка ждет обещанного подарка». «Курительные бревнышки?» – оживился Мелифара. «Это называется сигары», – вздохнул я. «Сейчас попробую что-нибудь сделать». Я засунул руку под стол, пытаясь найти щель между мирами, неиссякаемый источник экзотических лакомств и никуда не годного хлама. Почти сразу же моя рука онемела. Это свидетельствовало, что я еще не разучился делать свой коронный фокус. Через несколько секунд я разочарованно швырнул в угол малиновый зонтик. «Почему-то я чаще всего извлекаю из щели между мирами именно зонтики». Коллеги смотрели на меня как завороженные. Даже в глазах сэра Джуфина угадывался искренний интерес. Я вздохнул и попробовал снова. Теперь я постарался сосредоточиться. Я думал о сигарах и о людях, которые курят сигары, о крупных пожилых мужчинах с седыми висками, развалившихся в кожаных креслах, свысока поглядывающих на мир с недосягаемой высоты своих чудовищных капиталов. Потом я отказался от этого классического образа и начал думать о членах совета директоров одной фирмы, где мне довелось в свое время подрабатывать. Я почти сразу увидел этих гладко выбритых пижонов, почти моих ровесников, в дорогих пиджаках, раскуривающих сигары в конце делового обеда, когда невозмутимый официант приносит крошечные чашечки с кофе и слегка подогретый коньяк в запотевших пузатых рюмках. В какой-то момент мне показалось, что я могу разглядеть едва заметные следы от юношеских угрей на одной из холеных щек, и удивился собственному злорадству, сопровождавшему это открытие.
«Эй, Макс, не стоит перегибать палку! Куда это ты собрался?»
Сэр Джуфин потряс меня за плечо. Он выглядел довольным, но немного озадаченным. Я растерянно огляделся. Потом вынул онемевшую руку из-под стола. Деревянная коробка с сигарами грохнулась на пол. «Суматра!» – презрительно усмехнулся я, разглядывая этикетку. Так и знал, что этим пижонам слабо разориться на настоящие гаванские сигары. Я восторженно посмотрел на Джуфина. «У меня получилось. Захотел добыть именно сигары, а не какой-нибудь очередной зонтик. И вот...»
«Да, ты делаешь успехи. Сэр Маба будет просто потрясен. Он-то утверждал, что ты окончательно освоишь этот фокус не раньше, чем через дюжину лет».
Остальные смотрели на меня, как на новый экспонат в городском зоопарке. С опасливым любопытством, словно бы пытаясь определить, кусаюсь я или все-таки ем из рук.
«А откуда эти странные вещи взялись под нашим столом?» — вдруг спросил Луокфи Пенс. «И с каких пор они там лежали? Наши уборщики совсем перестали работать».
А потом мы с Мелифара отправились к господам полицейским. Я притормозил у кабинета Бубуты Боха, откуда глухо доносились какие-то нечленораздельные восклицания. «Что-то о сортирах», — нежно сказал я. «Грешные магистры, как в старые добрые времена».
«Вот и ступай к своему брату по разуму», — ядовито хмыкнул Мелифара. «А я пойду пообщаюсь с интеллигентными людьми, каждому свое».
«Будешь много выступать, не подарю тебе меховую шапку, как у Рулена Багдасыса», — угрожающе заявил я. Мелифара расхохотался и отправился дальше, на поиски интеллигентных людей. А я распахнул дверь Бубутиного кабинета. К моему удивлению, он сидел там в одиночестве. Я-то думал, что бравый генерал полиции распекает кого-то из своих подчиненных, а нет. Дядя мирно беседовал сам с собой.
«Быкачьи сиськи, кого там еще принесло?» —
рявкнул Бубута. Потом увидел меня и виновато заткнулся. «Все в порядке, сэр. Против природы не попрешь, я ж понимаю. Собственно, я пришел, чтобы поднять вам настроение».
«Вы, сэр Макс, поднять мне настроение?»
— обомлел Бубута. «Ага, я положил перед ним коробку с сигарами. Только сегодня утром получил посылку из Куманского халифата от своей родни. Вам же понравились эти штучки, насколько я помню?»
«Еще бы!»
Бубута расплылся в восторженной улыбке. Тут же схватил сигару и принялся нетерпеливо вертеть ее в руках. Он чуть не плакал от умиления.
«Вы снова спасаете мне жизнь, сэр Макс. Как я могу вас отблагодарить?»
«Можете», — улыбнулся я. «Именно сегодня вы можете это сделать. Нам нужна помощь ваших лучших сотрудников, причем немедленно. Мы готовы оформить все бумаги как положено, но на это уйдет 2 дня. Как вы думаете, мы с вами можем сделать так, чтобы ребята начали работать на нас сегодня, а бумаги...»
«Можете спустить в сортир эти грешные бумаги», — воодушевился Бубута. «Какие могут быть формальности между друзьями? Сэр Макс, забирайте хоть всех».
«Ну, всех нам положим не надо». «Да и бумаги в сортир мы спускать не будем, а отдадим их вам. Можете проделать это сами, если сочтете нужным. Завтра или послезавтра, как получится. Так что вы не возражаете?»
«Как я могу возражать? Как я могу отказать человеку, который пришел ко мне с таким роскошным подарком? И к тому же...»
Бубута неожиданно осекся и растерянно умолк. «И к тому же ходит в мантии смерти и плюется ядом при каждом удобном случае», — ехидно подумал я, но вслух сказал только «спасибо» и вежливо откланялся.
«Сэр Макс, своим подарком вы заштопали большую прореху в моей жизни».
Бубута наконец-то сумел подобрать слова, способные выразить его душевные переживания. «Тоже ничего себе метафора», — одобрительно подумал я. Мелифара в кабинете еще не было. Лукфи Пенс уже успел уйти в большой архив, где ему следовало находиться. Лонли Локли задумчиво рассматривал рунические узоры на своих защитных рукавицах. Меломори о чем-то шепталась с Джуфином.
«Ну что, генерал Бубута, не сопротивлялся?»
— нетерпеливо спросил шеф. «Думаю, что он бы не сопротивлялся, даже если бы я нагадил на его стол».
«Да, из всех чудес, которым ты так быстро учишься, это самое непостижимое. Тут ты меня обскакал, Макс. Мне такое и не снилось».
«У вас просто нет общих тем для задушевных разговоров», — усмехнулся я. «Бедняге так не хватает искушенного собеседника, хорошо разбирающегося в сортирах». Меломори рассеянно улыбнулась, посмотрела куда-то мимо меня, молча поднялась с кресла и вышла. Я так и не понял, то ли она получила ответственное задание, то ли просто решила прогуляться. С нее останется. Изумрудно-зеленая Лаохи Мелифара ослепительно сверкнула в лучах злого летнего солнца. Он влетел в зал общей работы во главе дюжины полицейских. Некоторые лица были мне знакомы, некоторые показались новыми. «Знакомьтесь, ребята, это и есть наше главное чудовище!» — торжественно заявил Мелифара, непочтительно тыча в меня указательным пальцем. «Сэр Джуфин, вот вам весь наш белый листок в полном составе. И еще сэр Чектажах, сверхпрограммы!»
Невысокий угрюмый крепыш хмуро покосился на Мелифара, но ничего не сказал, только еще больше насупился.
«Не обращайте внимания, Чекта. Мы с вами, к сожалению, не впервые имеем дело с сэром Мелифара. Можно было привыкнуть»,
— успокоил его холодный женский голос. Я пригляделся к его обладательнице. Симпатичная сероглазая леди, высокая, чуть ли не с меня ростом, вылепленная в соответствии с античными канонами красоты. Впрочем, в ней чувствовалось особое изящество, какового явно недостает статуям греческих богинь. Заметив мое внимание, обладательница ледяных интонаций вежливо прикрыла рукой глаза.
«Вижу вас как наяву. Рада сообщить свое имя, леди Кекки Туотли».
Кажется, в барышне было куда больше светского лоска, чем в самом короле, который показался мне, в общем-то, своим парнем. Я тут же сделал умное лицо и поприветствовал ее, как полагается, умело дозируя улыбки и соблюдая предписанные интонации. Должен же хоть кто-то замаливать грехи этого оболтуса Мелифара. Леди Кекки Туотли снисходительно выслушала меня, сухо кивнула и высокомерно отвернулась. «Ну и стерва!» — восхитился я. А потом вдруг понял, что бедняжка отчаянно стесняется. С некоторыми людьми именно так и бывает. Чем больше они смущены, тем сильнее надуваются. Мне стало смешно, и я послал ей зов. «Не переживайте, незабвенная. Я тоже стесняюсь незнакомых людей. И не стоит воевать с Мелифара. Если он начнет себя вести прилично, мир станет немного скучнее». Леди изумленно посмотрела на меня, потом едва заметно усмехнулась. У меня отлегло от сердца. Терпеть не могу работать в напряженной атмосфере.
«Я тоже счастлив назвать свое имя. Лейтенант Апура Блакки».
Обаятельный дядька средних лет в щегольском светлом лаохе смотрел на меня с плохо скрываемым любопытством.
«Мы с леди Туотли несколько раз собирались зайти к вам познакомиться, но...»
«У вас очень много работы, я знаю», — тактично подсказал я.
«Да, очень много».
Лейтенант с радостью ухватился за мою подсказку.
«Все, мальчики, будем считать светскую часть нашего мероприятия законченной. Теперь к делу», —
вмешался Джуфин.
«Как это все? А коллективные поклоны великому буревуху?»
— возмутился Мелифара.
«Потом, ладно?»
— ласково сказал ему шеф.
«И вообще, почему ты еще не на таможне?»
«На таможне?»
— обалдел Мелифара.
«А что я должен там делать?»
«А сам не догадываешься? Этот презренный мудлах, дырку в небе над его горемычным домом, прибыл в Ехо 17 лет назад, так? Я уверен, что таможенники его запомнили. Такое долго не забывается. Потом пошли зов Меломори. Вдруг она сможет нащупать его след. Все лучше, чем бестолку слоняться».
«Понял», — кивнул Мелифара. «Попробую разнюхать все, что смогу. Потом позову Меломори. Я быстро».
«Не сомневаюсь», — улыбнулся Джуфин и повернулся к полицейским. «Ну, а пока сэр Мелифара будет накачиваться джубатыкской пьянью в обществе сэра Нули Карифа и призрака старого Тювина, мы с вами можем спокойно заняться делом».
Через полчаса отлично проинструктированные полицейские направились в большой архив. Оттуда каждый из них вышел в компании буревуха. Кажется, птицы пребывали в некоторой растерянности. С одной стороны, они сгорали от любопытства, с другой, эти маленькие пернатые умники не слишком любят внезапно менять свои привычки, а ведь большинство из них не покидало уютное помещение большого архива добрую сотню лет.
«Не забудьте, господа, на закате все буреухи должны быть здесь, вместе со своими товарищами», напутствовал их сэр Лукфи Пенс. «Иначе завтра они наотрез откажутся иметь с вами дело».
«До заката не так уж много времени, так что расценивайте сегодняшнюю прогулку как репетицию», –
кивнул Джуфин.
«Но если кто-то из вас все-таки встретит замаскированного арварохца, тащите его сюда, я с ним побеседую».
«Представляю, какие слухи поползут по городу», – вздохнул я, наблюдая за удаляющейся группой полицейских с птицами. «Мы же его вспугнем, этого мудлаха, или нет?»
«Конечно, вспугнем», — согласился Джуфин. «Но нам того и надо. Я и хочу его вспугнуть. Хочу, чтобы бедняга запаниковал, рванул из города и угодил в объятия своих ласковых земляков. Это было бы самым простым решением проблемы. Не очень-то я в это верю, но чем только темные магистры не шутят».
«Тогда ладно», — великодушно кивнул я и спросил. «Ну а мне-то чем заняться?»
«Тебе? Чем-нибудь интеллектуальным. Пойди поешь, что ли?»
— совершенно серьезно ответил Джуфин. «Да, это ответственное поручение. Даже не уверен, что справлюсь». Мелифара появился часа через четыре, усталый и сердитый. К этому моменту мы с Лонли Локли успели опустошить добрую дюжину кувшинов с камрой и обсудить все философские проблемы, заслуживающие хоть какого-то внимания. Сэр Шурф, очевидно, считал, что так и надо. Я же чувствовал себя тунеядцем и дезертиром.
«Приятно посмотреть на настоящих профессионалов», — ядовито сказал Мелифара. «Господа убийцы терпеливо ждут, когда я приведу им очередную жертву. Вот это, я понимаю, идиллия».
«Да уж, по пустякам мы не размениваемся», — гордо ответствовал я. Лонли Локли вообще не обратил никакого внимания на ворчание Мелифара. Он задумчиво смотрел в окно на медленно темнеющее небо.
«Пойду сдамся Джуфину, пусть отрывает мне голову», — вздохнул Мелифара. «Не знаю, как у остальных, а у меня полный провал. На таможне этого дядю помнят, конечно, а толку-то? Он же им не докладывался, где собирается поселиться. И, разумеется, Меломори не нашла там и намека на его след. Ничего удивительного, все-таки 17 лет прошло, а по таможне ежедневно носится целая орава обезумевших варваров. Но ей уже легче. Теперь леди прогуливает по вечернему ехо этот пучеглазый эталон мужской красоты и его мохнатую тварь. Они таращатся друг на друга, как подростки на мороженое. И это правильно. Должен же хоть кто-то быть счастлив».
Мелифара говорил так сердито, что я даже удивился. Сэр Джуфин выглянул из своего кабинета.
«Не переживай, мальчик», — сочувственно сказал он. «Я не слишком-то рассчитывал, что ты вернешься с хорошими новостями. И наши полицейские тоже зря прогулялись. Буревухи не обнаружили ни одного уроженца Арвароха. Завтра начнут сначала. Кстати, у кого-нибудь есть идеи, где именно их искать?»
«Такие идеи наверняка есть у сэра Кофы», — сказал я. «По крайней мере, он должен знать всех специалистов по изменению внешности. Может быть, нам вообще следовало начать именно с них».
«Да, мне это тоже пришло в голову», – кивнул Джуфин. «Кофа уже начал ими заниматься. Может быть, придет с новостями. Во всяком случае, я на это надеюсь. Странно, да? Казалось бы, что может быть проще, чем найти в Ехо уроженца Арвароха?»
Дело кончилось тем, что все отправились спать, а мы с Курушем остались в управлении. Меня это вполне устраивало, поскольку Мелифара опять поперся ночевать ко мне, заявил, что у него не настолько хорошее настроение, чтобы получить истинное наслаждение от общества Рулена Багдасыса.
«Я вполне могу его побить», — печально признался Мелифара. «Когда у меня что-нибудь не клеится, некоторые вещи перестают казаться мне смешными».
В полночь я вышел прогуляться. От сидения в кресле у меня уже ныло все тело. Некоторое время я просто шел, куда глаза глядят. Разноцветные камешки мозаичных мостовых тускло мерцали под моими ногами. Лица редких прохожих казались загадочными и привлекательными. Оранжевый свет фонарей окутывал заурядные физиономии простых граждан ореолом какой-то нечеловеческой тайны. Холодный ветер с Хурона тоже задумчиво бродил по узким переулкам старого города. Нам с ветром почему-то все время было по пути. Но мне даже нравилась его компания. Мне вообще все нравилось в этот вечер. В отличие от бедняги Мелифара, у меня было такое хорошее настроение, что это даже настораживало. Ноги привели меня на площадь Побед Гурига VII. Я растерянно огляделся, дескать, надо же, куда занесло. И уже собрался было нырять обратно, в какой-нибудь темный переулок поуютней, но тут в глаза мне бросился высокий силуэт за одним из столиков уличного кафе на площади. Я пригляделся повнимательней. Так и есть. Алотха Алирох собственной персоной. Насколько мне известно, в Ехо больше нет ни у кого такой роскошной белоснежной гривы. Я удивился и решил подойти поближе. Не далее, как позавчера, Джуфин говорил, что мы должны ненавязчиво оберегать наших гостей от гипотетических неприятностей. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как до меня дошло. Парень уже находился под надежной охраной одного из сотрудников тайного сыска. Вкусы леди Меломори оставались неизменными. Я никогда не мог понять, почему ей так нравилось это шумное местечко. Я усмехнулся и пошел назад, в дом у моста. По дороге я старался огорчиться или хотя бы удивиться. Бесполезно. Я ведь с самого начала знал, что так и будет. Как только увидел Алотха, сразу понял, что моей прекрасной леди скоро удастся развеселиться, по ее собственному выражению. Просто до сих пор не счел нужным сформулировать это знание, перевести его на язык слов. Я невольно улыбнулся, поймав себя на мысли, что если бы сам умудрился родиться барышней, то все-таки этот Алотха был изумительным произведением искусства. Интересно, насколько далеко все это может зайти? С равнодушным любопытством подумал я. Честно говоря, я сам себя не узнавал. По идее, мне полагалось бы рвать, метать и проклинать все на свете. Именно так я привык поступать в подобных ситуациях, но в последнее время со мной происходили еще и не такие чудеса. Так что в дом у моста я вернулся в прекрасном настроении. Куруш получил целых 3 пирожных. Думаю, он удивился моей щедрости. Впрочем, по выражению лица Буревуха совершенно невозможно получить правильное представление об обуревающих его чувствах. Рано утром заявился сэр Джуфин и великодушно отправил меня домой отсыпаться. В дом у моста я вернулся незадолго до заката и застал в зале общей работы одного Лонли Локли. Мы с ним по-прежнему сидели без работы. Убийц и без нас хватало. Целых 2 полусотни острозубов жаждали вцепиться в горло Мудлаха, который оказался не только презренным, но и совершенно неуловимым. Леди Туотли и Буревуху, который ее сопровождал, удалось найти одного уроженца Арвароха, сообщил Шурф. Теперь они идут сюда. Вот и хорошо, улыбнулся я. Хоть что-то сдвинулось с места в этом грешном деле. Эта леди Туотли еще и везучая в придачу ко всем остальным ее достоинствам, да?
Думаю, что так, кивнул Лонли Локли и прибавил. Странная она, тебе не кажется?
Я же ее совсем не знаю. Вчера увидел эту милую леди впервые в жизни. Сначала решил, что у нее отвратительный характер, а потом понял, что она ужасно стесняется. Забавно, да?
Стесняется? Вот уж никогда бы не подумал. А с чего ты взял?
Не знаю, просто понял и все. По-моему, это очень заметно.
Да? Ну, если ты прав, тогда все не так страшно.
Что не так страшно? Теперь пришла моя очередь удивляться.
Да ничего особенного. Я имею в виду ее отвратительный характер. Как ты только что выразился. Именно так. Лучше и не скажешь.
Она что, даже тебе нахамила? Изумился я. Ничего себе. Вот это я понимаю.
Ну, не то чтобы по-настоящему нахамила, но, в общем, да. Знаешь, Макс, мне уже очень давно никто не хамил, так что я поначалу даже немного растерялся.
Ты растерялся? Не верю. Просто представить себе не могу.
Тем не менее.
Сэр Халли у себя?
Сероглазая амазонка решительно вошла в зал общей работы. За нею следовал здоровенный старик. Только высокий рост и атлетическое телосложение выдавали в нем уроженца Арвароха. Лицо его было вполне заурядным. Таких рож пруд пруди в любом столичном трактире. Незнакомец оставался совершенно спокойным. Приятно было посмотреть. «Конечно, у себя. Он вас ждет, не дождется», — приветливо сказал я. Суровая леди неуверенно улыбнулась уголками рта. Кажется, она уже подзабыла, как это делается. Зов Джуфина положил конец нашим любезничаниям.
«Макс, как мило, что ты все-таки появился. Я уже начал опасаться, что ты снова заснул на год. Зайди ко мне вместе с Кекки и ее добычей, мало ли что».
Я виновато обернулся к Шурфу, развел руками, всем своим видом пытаясь показать, что покидаю его не по доброй воле. Напрасно старался. Парень уже успел придать своему лицу самое бесстрастное из возможных выражений и уткнуться в какую-то толстенную книжку. Я посмотрел на обложку. «Грешные магистры! Это чтиво гордо именовалось «Маятником бессмертия». Я изумленно покачал головой, не в силах понять, что стало причиной столь многообещающего заголовка. То ли бесхитростные поэтические вкусы автора, то ли намерение сообщить благодарным читателям пару-тройку настоящих секретов бессмертия. Вообще-то, от местной литературы всего можно ожидать, так что я дал себе слово непременно полистать на досуге этот талмуд. Покончив с размышлениями о жизни, смерти и литературе, я последовал за леди Туотли и ее пленником в кабинет Джуфина, откуда как раз раздался дежурный вопль.
«О, великий Буревух!»
и глухой стук лба о ковер. Это начинало надоедать. Но когда я вошел, Арварошец уже принял вертикальное положение. Видимо, Куруш успел об этом позаботиться. Леди Туотли тем временем направилась к выходу. Очевидно, Джуфин решил, что ее миссия уже закончена. Барышня всем своим видом старалась показать, что ей совершенно неинтересно, что будет дальше. Я мог только посочувствовать бедняжке. Хорошо сделать свое дело и бодро отправиться нафиг, не узнав, чем все закончилось, действительно обидно.
«Я Нальтих Аймерик!»
Сдержанно представился старик.
и я не совершил никаких дел, достойных упоминания».
Я восхищенно покрутил головой. «Это уметь надо, столь величественно сообщить о собственном ничтожестве».
«А какого рода дела заставили тебя покинуть Арварох?»
— с интересом спросил сэр Джуфин.
«Мне не хотелось бы говорить о своем прошлом», —
спокойно ответил старик.
«Но даю вам слово чести, я не тот, кого ищут. Меня никто не ищет, поскольку никому не кажется делом чести победить лишенного силы».
«Не сомневаюсь», — вздохнул Джуфин. «Ладно, магистры с ним, с твоим прошлым. Меня интересует другое. Ты был знаком с царем Мудлахом?»
«Я был его шаманом много лет назад. Это продолжалось, пока сила не ушла от меня».
«Так бывает», — тоном знатока заметил Куруш. «Такого рода неприятности в порядке вещей, но люди Арвароха считают это великой бедой. Шаман, от которого ушла сила, должен уехать в чужие земли, увести с собой свое проклятие. Чем дальше, тем лучше. Это закон».
«Грустная история», — согласился Джуфин. «Тем не менее, меня интересует другое. Скажи, Нальтих Аймирик, ты встречал Мудлаха здесь, в Йеха?»
«Да, я встречал его и его людей. Они приехали сюда 17 лет назад. В это время я помогал вашим людям поддерживать спокойствие на таможне. Там неплохо платили, поэтому мне был не противен этот труд».
«Отлично!»
Джуфин был доволен.
«Теперь скажи мне, возможно, ты знаешь, где он сейчас?»
«Нет, я не знаю. Мудлах купил себе новое лицо, как и я. Он не хочет, чтобы его нашли. Поэтому он предпочел распрощаться со мной еще до того, как его облик переменился».
«Понятно. А известно ли тебе, кто именно помог Мудлаху изменить внешность?»
«Известно. Но я дал слово чести, что никогда не разглашу эту тайну. И я сожалею, сэр».
Джуфин умоляюще посмотрел на Куруша.
«Выручай, милый».
«Это важно?» —
спросил Буревух.
«Это очень важно».
«Хорошо».
Куруш равнодушно поморгал круглыми желтыми глазами и вспорхнул на плечо арварохца. Дядя чуть сознание не потерял от счастья.
«Ты должен изменить своему слову», — заявила мудрая птица. «Это приказ».
«Я сделаю, как ты хочешь»,
— восторженно выдохнул Нальтик Аймирик.
«Мой долг — повиноваться великой птице. Слушай же, я сам отвел Мудлаха и его людей на улицу Пузырей господину Варихе Ариаме, тому самому знахарю, который в свое время изменил и мое собственное лицо. Это очень сведущий человек. Он меняет внешность навсегда, а не на краткое время, как прочие. На пороге его дома мы расстались. Больше я никогда не видел своего царя».
«Еще бы!» — присвистнул Джуфин. «Сэр Варих Ариама, бывший старший магистр Ордена Медной Иглы. Ничего себе! Как только люди не зарабатывают на жизнь! Кто бы мог подумать! Ох, что это вы делаете?»
Возглас Джуфина заставил меня вздрогнуть. Я посмотрел на нашего гостя и обомлел. Старик сомкнул руки на собственном горле. Он душил себя совершенно самостоятельно, я и подумать не мог, что такое возможно. Однако не возникло ни малейшего сомнения, что он сумеет довести дело до конца».
«Не мешайте ему», — посоветовал Куруш. «Он должен это сделать. Если вы его остановите, он начнет все сначала при первом же удобном случае. Человек Арвароха, нарушивший слово чести, обязан умереть. Тут уж ничего не изменишь».
«Да, забавный обычай».
Джуфин отвернулся к окну.
«Макс, тебя все это не слишком шокирует?»
«Не слишком», — онемевшими губами прошептал я. «В самый раз».
«Меня тоже, представь себе. Этот старик уже умер или как?»
«Уже умер, кажется, или вот-вот».
«Он умер», — успокоил нас Куруш. «Люди Арвароха умеют умирать быстро. Не огорчайтесь, в Арварохе такие вещи происходят очень часто. Кроме того, этот человек умер счастливым. Он увидел меня, выполнил мою просьбу и сумел умереть, как положено воину Арвароха. Для него это гораздо важнее, чем долгая жизнь».
«Да, конечно», — кивнул Джуфин. «Вы не поверите, господа, но я вижу такое впервые. Вот уж не думал, что меня все еще можно легко выбить из колеи. Что ж, во всяком случае, мы получили очень важную информацию. Идем в зал, сэр Макс. Думаю, мы честно заслужили по кружке камры, пока тут будут прибирать. Я уже послал зов сэру Скалдуару Ван Дуфунбуху, нашему мастеру, сопровождающему мертвых. Кстати, Куруш, а как его нужно хоронить? Я имею в виду, чтобы сделать ему приятное».
«Людям Арвароха это безразлично», — ответил Буревух. «После того, как человек умер, остальное не имеет значения».
«Мудрое отношение к делу»,
— одобрительно кивнул Джуфин. Мы вышли в зал общей работы. Скалдуар Ван Дуфунбух, симпатичный толстяк, выполнявший в управлении полного порядка почетные функции эксперта по трупам, с озабоченным лицом проследовал в наш кабинет, торопливо кивая нам на ходу. Сэр Шурф поднял глаза, оценил ситуацию, понимающе кивнул и снова уткнулся в книгу. Я взял в руки кружку с камрой, сделал глоток, не ощущая вкуса, и вспомнил, что у меня в запасе есть один простой способ быстро вернуть себе душевное равновесие – поболтать с коллегами. Все лучше, чем трагически молчать, уставившись в одну точку. Тем более, что вопросов у меня хватало. «Послушайте, но если уж обитатели Арвароха настолько равнодушны к смерти, то почему этот мудлах так старательно скрывается от своих преследователей? И почему он вообще бежал? Умер бы в бою или придушил сам себя, как этот герой, и все. Как говорит сэр Алотха Алирох, проще умереть. Разве не так?» Вообще-то я рассчитывал на ответ Джуфина, но шеф молчал. Зато Лонли Локли отложил маятник бессмертия.
«О, это хороший вопрос. Конечно же, дело не в спасении жизни. Ни один обитатель Арвароха не стал бы так стараться, чтобы просто остаться в живых. Но тут речь идет о чести. Одно дело, когда смерть в бою принимает воин, победивший армии. Это весьма почетно. Но когда погибает побежденный, это его окончательное поражение. Не дать победителям забрать твою жизнь. Вот последняя возможность проигравшего сравнять счет. Его единственный шанс на маленькую, но запоминающуюся победу». «Это правда», — согласился Куруш.
«Наша мудрая птица с удовольствием примеряла на себя роль главного эксперта по вопросам психологии жителей Арвароха».
«А ты, сэр Шурф, здорово проникся арварохской философией», — усмехнулся Джуфин. «Ты часом не собираешься просить гражданство у завоевателей Арвароха Тойла или Амурика? Смотри, не увлекайся».
«Я не увлекаюсь, а просто излагаю факты, которыми уже довольно давно располагаю», —
пожал плечами Лонли Локли.
«В некоторых книгах можно найти удивительные вещи».
«Господа, случилось нечто невероятное!»
Сверху, путаясь в складках лаохи и отчаянно цепляясь за перила, спускался сэр Лукфи Пенс.
«Это случилось впервые на моей памяти!» — он почти кричал. «Я читал, что такое почти невозможно!»
«А что случилось-то?»
— оживился Джуфин.
«У наших буревухов в большом архиве появился птенец. Только что. Самое удивительное, что я не заметил яйцо. Как они его от меня прятали все это время?»
«Они не прятали. Просто человеку редко удается увидеть яйцо буревуха. Сначала он не видит ничего, а потом видит птенца и скорлупу. Так всегда бывает»,
— объяснил Куруш и задумчиво добавил.
«Я же говорил вам, что людям Арвароха иногда удается осуществить свою мечту и стать после смерти птенцом буревуха. Не знаю как, но они это делают».
«Не такой уж плохой конец у этой истории, да?» — спросил я.
«Да, Макс, так часто бывает», — согласился Куруш.
«А как ты думаешь, можно мне посмотреть на этого птенца?»
«Думаю, что можно. Только недолго, ладно? Маленькие существа устают от пристальных взглядов».
Получив благословение Куруша, я отправился наверх в большой архив. Сэр Лукфи Пенс не отставал от меня ни на шаг.
«Это удивительное событие», — тараторил он. «Птенцы буревухов появляются на свет крайне редко. Причем буревухам необходимо длительное уединение, чтобы обзавестись птенцом. Они почти никогда не заводят птенцов даже в обществе себе подобных. Я уж не говорю о людях. Никто и подумать не мог, что у нас в доме у моста может произойти нечто подобное».
Он открыл дверь большого архива и с сомнением посмотрел на меня.
«Вы согласитесь немножко подождать, Макс? Я зайду первым и спрошу, можно ли вам...»
«Конечно», — кивнул я. «Как буревухи скажут, так и будет. И никаких обид». Через несколько секунд Лукфи выглянул из-за дверей.
«Они не против. Говорят, что вам можно».
Я заулыбался до ушей и вошел в большой архив. Поздоровался с буревухами и нерешительно огляделся.
«Малыш, вон в том углу», — показал мне Лукфи. «Можете подойти поближе».
Я подошел поближе. На мягкой подстилке копошился крошечный пушистый комочек. В отличие от взрослых буревухов, птенец был беленький, с трогательными розовыми лапками. Но огромные желтые глаза были такие же, как у взрослых птиц, мудрые и равнодушные. Птенец уставился на меня, моргнул и отвернулся. Но я мог поклясться, малыш смотрел на меня, как на знакомого. Никаких особенных эмоций, он просто узнал меня, кивнул и отвернулся. Все правильно. Мы с господином Нальтихом Аймириком, бывшим шаманом царя Мудлаха, никогда не были друзьями. Мы и познакомиться-то толком не успели. Просто моя перепуганная рожа стала последним, что он видел перед тем, как умереть. У меня дыхание перехватило. Черт, кажется, мне довелось прикоснуться к такой невероятной тайне, по сравнению с которой даже мое давешнее путешествие между мирами казалось всего лишь загородной прогулкой. Лукфи потянул меня за полу лаохи. Я кивнул и пошел к выходу, почему-то на цыпочках.
«Ну и?»
Джуфин встретил меня нетерпеливым вопросом. «Это он. Это действительно он. Я попробовал описать свои впечатления от встречи с новорожденным буревухом. Оказалось, что нужных мне слов в человеческом языке почти не существует. Но Джуфин все равно меня понял, задумчиво покивал и уставился в пустую кружку тяжелым неподвижным взглядом. Переваривал информацию.
«Умереть и сразу же снова родиться. Странное, на мой взгляд, занятие», —
подал голос Лонли Локли. «Да, как только люди не развлекаются», — растерянно согласился я. «Мы могли бы еще долго рассуждать о жизни и смерти, но тут из-за дверей показался совершенно ошалевший курьер».
«Сэр Макс, к вам пришли ваши. Они говорят, что они ваши подданные», —
растерянно сообщил он. «Мои подданные?» — жалобно переспросил я. «Грешные магистры. Только их мне сейчас не хватало». Я повернулся к Джуфину. «А вы уже выпустили этого, как его, не мудлаха, но что-то в таком роде?»
«Джемаха», — кивнул шеф. «Выпустили еще вчера. Думаю, они явились, чтобы сказать тебе спасибо. Пусть зайдут, что теперь с ними делать? Опять же, какое-никакое развлечение».
«Ну, как скажете», — вздохнул я. «Но я не в восторге». На пороге появились кочевники. Нелепо повязанные платки, яркие бермуды, огромные сумки через плечо и смех, и слезы. На сей раз они не стали падать на пол, хвала магистрам. Ну да, все правильно. Я же сам не велел им становиться на колени ни перед кем. Так что гордые обитатели пустых земель просто низко нам поклонились. Уже знакомый мне седой старик, глава всей этой развеселой орды кочевников, подтолкнул вперед здоровенного широкоплечего мужика средних лет.
«Благодари своего царя, Джимах!»
– сурово сказал он. Дядя открыл рот, потом снова его захлопнул, поклонился мне чуть ли не до земли и, наконец, еле слышно промямлил.
«Ты спас человека своего народа, Фангахра. Моя душа отныне принадлежит тебе, и мое тело принадлежит тебе, и мои кони принадлежат тебе, и мои дочери...»
«Спасибо, но я как-нибудь обойдусь без твоей души, коней и дочерей», — сухо ответил я. «Оставь их себе и будь счастлив».
«Вы слышали?»
Потрясенный Джимах повернулся к своим спутникам.
«Фангахра велел мне быть счастливым».
Кочевники взирали на него, как на святого, но неугомонный старик снова высунулся вперед.
«Мы пришли просить твоей милости, Фангахра»,
— заныл он.
«Проклятие тяготеет над твоим народом с того дня, как мы потеряли тебя. Прости нас, Фангахра».
«Прощаю, прощаю», — поспешно сказал я. Выполнить эту просьбу было легче легкого.
«И вернись к нам»,
— продолжал настойчивый старец.
«Ты должен повелевать своим народом, Фангахра! Ты — это закон!»
Я умоляюще посмотрел на Джуфина. Шеф предательски молчал. Я понял, что выкручиваться придется в одиночку. «Я не вернусь к вам», — твердо сказал я. «У меня дела здесь, в Еха. Я — это закон, поэтому смиритесь».
«Мы готовы ждать, пока ты закончишь свои дела»,
— заверил меня старик. «Я никогда не закончу свои дела. Мои дела просто невозможно закончить. Я, знаете ли, смерть на королевской службе. Вы когда-нибудь слышали, чтобы дела смерти были завершены? Так что возвращайтесь домой и живите в мире с судьбой». Боюсь, мой монолог их совершенно не пронял. Возможно, ребята не слишком вникали в смысл сказанного, а просто наслаждались звуками моего голоса. Я снова жалобно посмотрел на Джуфина. Он одобрительно улыбался до ушей, но вмешиваться явно не собирался. Лонли Локли захлопнул книгу и заинтересованно наблюдал за моими страданиями.
«Твой народ не может жить без тебя, Фангахра!»
Тоном опытного шантажиста сообщил старик. «Может», — возразил я. «Жили же вы как-то все это время. Только не говорите мне, что недавно выкопались из своих могилок». Чувство юмора у моих земляков отсутствовало напрочь. Они серьезно переглянулись и снова умоляюще уставились на меня. «Прощайте, господа», — решительно сказал я. «Заканчивайте свои дела, поезжайте домой, передавайте привет бескрайним степям графства Вук, слушайтесь его величества Гурига, и все будет путем. Договорились?» Мои подданные молча поклонились и вышли. На их лицах я с ужасом заметил выражение надежды и ослиного упрямства. «Чует мое сердце, что это только начало», — мрачно сказал я, когда тяжелая дверь захлопнулась за моими подданными. «Теперь они, небось, выведут мой адрес и разобьют свои шатры под окнами. Соседи будут в восторге».
«Смешная история».
Джуфин был доволен, как деревенский подросток, поглазевший на представление бродячих циркачей.
«Не знаю уж почему, но она мне нравится»,
— решительно добавил шеф. «Это потому, что вы очень злой человек», — улыбнулся я, «и чужие страдания доставляют вам извращенное удовольствие».
«Правильно», — согласился Джуфин. «Слушай, Макс, сделай доброе дело. Если уж ты их царь, прикажи им сменить головные уборы, а то срам один. Почему они не купят себе тюрбаны или, скажем, шляпы?»
«Чем ниже уровень культурного развития народа, тем сильнее их приверженность традициям», — заметил Лонли Локли.
«Наверное»,
— рассеянно кивнул шеф.
«Ладно, все это хорошо, но нужно бы и делом заняться. Приведите-ка мне этого мастера маскировки Вариха Ариаму. Парень нужен мне живым и здоровым. Но если вы его как следует напугаете, скажу спасибо».
«Ладно». Лонли Локли направился к выходу. «Пошли, Макс. Или ты теперь предпочитаешь свое царское имя? В конце концов, ты имеешь на него право».
«Кто бы говорил», — проворчал я, поднимаясь со стула. «Сам же знаешь, что никакой я не Фангахра».
«Это не имеет значения», — равнодушно сказал Шурф. «Если люди считают, что ты их царь, ты и есть в некотором роде царь, со всеми вытекающими последствиями».
«В гробу я видел эти последствия», — буркнул я. «Пошли уж, философ». На улице я подошел к служебному амобилеру. Возница вздохнул и покинул свое место. Все наши служащие уже давно усвоили, что я всегда сам сажусь за рычаг. Мое внимание привлекло громкое пение. Обрывки песни долетали до нас откуда-то издалека.
«Прибыл он на закате, бурунный шип вспенил волны, в тот город, где скрылся хитро презренный мудлах коварный, с ним множество острозубов желают крови мудлаха».
«Что это, Шурф?» — изумленно спросил я.
«А, ты только теперь услышал. Это наш добрый друг Алот Халерох исполняет новую песню о своих подвигах для леди Меломори Блим на Королевском мосту, если мне не изменяет чувство направления».
«Что? Я совсем обалдел. Ей это нравится?»
«Полагаю, да. Если бы ей не нравилось, она бы велела ему заткнуться. Ты же знаешь леди Меломори».
«Думал, что знаю». Я пожал плечами.
«Нет, он просто великолепен, этот предводитель двух полусотен острозубов, но слушать его песни я бы не выдержал».
«Дело вкуса», — невозмутимо заметил Лонли Локли. «Поехали, Макс, а то ты говоришь, что песня плохая, а сам слушаешь ее, открыв рот. Тебе не кажется, что это непоследовательно?»
«Кажется», — рассмеялся я. «Какой ты мудрый, Шурф, мне даже страшно делается». Я взялся за рычаг амобилера, и мы рванули с места под лирический рев графомана Алотха.
«Пришел он и встретил деву, но меч не скучает в ножнах».
«Кошмар», — резюмировал я. «Это ж типичное нарушение общественного спокойствия».
«Тебе неприятно?» —
осторожно начал Шурф. «Нет, что ты, все в порядке. Этот Алотха изумительный парень, я рад, что им с Меломорием не слишком скучно и все такое. Но когда я слышу плохие стихи, я зверею».
«Да?» — невозмутимо переспросил Шурф. «А что, это действительно так уж скверно? Я, признаться, люблю произведения поэта Фарвароха. Им свойственна особая, мужественная невинность, которая наделяет художественное высказывание осязаемой, первобытной подлинностью».
Я вздохнул. О вкусах не спорят. По крайней мере, о них не спорят с сэром Шурфом Лонли Локли, спорить с которым вообще бесполезно. Парень ловко пресекает не только ненужные жизни, но и ненужные мнения. Мне еще учиться и учиться.